Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Как всегда, мы рады, что вы начинаете эту неделю с нами. Интересная тема, интересное рассуждение. Продолжаем историю об Адаме и Еве. Если вначале мы говорили, как вообще их создал Бог, их предназначение, их взаимоотношения, и как случилось грехопадение, в чем смысл, мы пришли к тому, что все дело не в яблоках, не в плодах, и не в том, что они стали заниматься супружеской жизнью внутри рая, а дело совершенно в другом, в том, что эти люди выбрали свой путь отдельно от Бога, чтобы самим определять, что есть добро и зло, и самим быть себе господами и богами. Но мы понимаем, что это самая, наверное, страшная история лжи за всю... Хотя, опять же, сказать историю человечества, ну, наверное, так и скажу. А сегодня мы будем продолжать тему «Адам и Ева. Плач по потерянному раю». Как вообще происходила, протекала их жизнь после грехопадения? Что означало изгнание из рая? Возможно ли было какое-то другое наказание? Может быть, это было слишком? И надо было как-то его смягчить для того, чтобы всем нам сейчас жилось хорошо. Что было с детьми Адама и Евы, какой они выбрали путь, какие у них были взаимоотношения с Богом, и покаялись ли Адам с Евой? Смотрите, сколько вопросов. Я надеюсь, что мы сегодня на них ответим, и не только на них, а с нашим замечательным спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, спасибо тебе огромное, что ты с нами. Шалом.
Шалом.
Как всегда, в предвкушении интересной беседы. Ну а вам, друзья, я предлагаю писать свои вопросы, комментарии. Вы уже услышали направление нашего разговора. Пишите, да, вот как вы считаете, можно ли было дать человечеству другое наказание? Или все было как нужно? Вот ваше мнение. Покаялись ли Адам с Евой, как вы считаете? И вообще, какое-то отношение... И эта история имеет к нам. Итак, пишите нам, дорогие, мы начинаем. Ну и, наверное, прям вот с самого главного, да, и так случилось вот это грехопадение. Господь спрашивает с Адама, вот интересно, да, мы разбирали в прошлый раз, что змей, сатана через змея подошел к Еве, разговаривал с ней, а где был в это время Адам, а он был рядом, но просто ее не слушал, занимался своими делами. Случилось, что случилось. И почему-то Бог спрашивает с Адама, почему, Инна?
Ну, видимо, потому что человек, Адам, само название Адам, да, взятое из земли, человек. Да, это мужчина и женщина вместе, но женщина была сотворена как помощник, да, вот, равный, но помощник, равный помощник. А кого всегда спрашивают, с помощника или с руководителя?
Виноват руководителя.
И когда Ева, в принципе, в этой ситуации все получили по заслугам. Получил змей за то, что... допустил сатану, сатане вселиться в себя, да, вот, и из прекрасного создания, из красивого животного он стал вот такой ползучим гадом. Нельзя, не зря у нас называют гады, да, вот, которые ползают на брюхе. А Ева за то, что сделала, она тоже получила свое наказание. Ее поставили, во-первых, в подчинение Адаму. И второе, то, что она должна будет рожать детей в муках. Уже не просто рожать, да? В радость. Рождать в муках. Это не только муки рождения, как вот считают, что вот природа женщина мучается, можно обезболить. А то, что дети будут доставлять неприятности.
Понятно. Вот ты сегодня расширила этот контекст. Так что в основном, да, все говорят о процессе рождения ребенка.
Нет, дети будут доставлять неприятности. Дети будут сопротивляться родителям, будут сопротивляться матери. Отец, он как бы более властный, он отца более слушает, чем мать. И несмотря на то, что у евреев даже есть специальный закон о том, что мать должна слушать так же, как отца. Неуважающий, не слушающий матери своей, он также получает наказание, как и непослушный отцу.
Да, тему еврейской мамы мы разбирали. Можем как-нибудь к ней еще раз вернуться. Да, она интересная. Ну вот и ты, кстати, определила уже конфликт, который тянется до сих пор во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Перетягивание одеяла, давление к мужу, господство одного над другим. В эту игру мы играем до сих пор.
И Адам за то, что он сотворил, практически он мог остановить Еву. Вот в чем проблема, что когда Ева уже вкусила, но принесла ему плод и сказала попробуй, он в этот момент мог остановить. Угу. Он в этот момент мог не вкусить. И тогда история могла пойти совершенно другим путем. Но мы говорили о том, что он испугался. Возможно, что это был испуг, потому что Ева-то вкусила. Угу. И он понимал, что Бог сказал, смертью умрешь, значит, вот Евы не будет. Возможно, и это трактовка.
Может быть.
Но когда его спросил Бог, почему ты это сделал, он что сказал?
Жена, которую ты мне дал,
да? Ты мне дал, она мне дала, и я ел. И вот за это он получил наказание. Наказание, соответствующее своему статусу. Потому что он был поставлен как хозяин Эдемского сада, и ему было поручено ухаживать за этим садом, ему было поручено ухаживать за животными. И так как он не удержался на этом высоком положении, то он с него пал. Ему сказали, что, дорогой, не хотел жить по-хорошему, будешь жить по-плохому. Все, что было для тебя сделано, я оставляю как бы на потом. А ты пойдешь вот туда, в пустую землю, которая проклята из-за тебя, и вместо хороших плодов с этого момента она будет произрастать терниями и волчицами, то есть непригодными для питания растениями. Все животные будут против тебя.
Вот это вот нарушился наказание. Шалом, вот этот нарушился.
Да, не только наказание Адаму, но и наказание земле. Проклята земля за тебя. Не Адам проклят, Адама они с Евой не прокляли. Прокляли змея, прокляли землю.
Да, грустная история. Ну вот, знаешь, когда мы сейчас вспомнили вот этот эпизод по поводу того, что Адам вместо того, чтобы сказать «Господи, прости», начинает вот ему поминать про Еву, что это Ева, вот эта жена, которую ты мне дал. Это ведь получается, ну, некий такой вот интересный ход. То есть Адам пытается сказать Богу, что это вообще-то, ну, его проблема, то есть Господа, потому что он дал ему Еву, и вот поэтому такое случилось. То есть я совершил вот этот проступок через тебя, потому что ты мне это сделал. Интересно. Вот интересно, почему он это делает, мотивация. Может быть, вот я размышляла, он думает над тем, что ну Господь не может же сам себя наказывать. То есть таким образом можно каким-то вот увильнуть от наказания, что, Господи, ну вот я и не виноват, это вот жена, но ты же мне ее дал. Поэтому если кого-то наказывать надо, то себя, а нас надо простить и отпустить. Интересно, вот когда мы смотрим на разные картины, художники по-разному представляют себе это изгнание из рая, грехопадение. Кто-то пишет в таком классическом стиле, в красивых позах, но, понятно, с пламенным мечом ангела. Кто-то, как реалисты, показывают вот эту как выжженную пустыню и Адам, который совершенно уже некрасивый, потемневший, подурневший, несет тоже... Ева на руках, которая тоже совершенно разбитая. Мы можем по-разному представлять, как это происходило, Но вот вопрос, они покаялись? Мы видим это в евангельских текстах, чтобы они попросили прощения у Бога за то, что произошло. Ведь понятно, там описывают, что они были в трагедии, это была, ну, как катастрофа для них. Они плакали, когда уходили из Эдемского сада. О чем были эти слезы?
Слезы о потерянном рае. Вот мы с вами вчера...
О комфорте?
Вчера как раз такой день, прощенное воскресенье.
Да.
Или изгнание. Это прощенное воскресенье, но как бы в простонародье. На самом деле называется изгнание из рая.
Угу.
Вот об этом изгнании, этот потерянном рае, об этой жизни, которая у них была и которой уже нет, они и плакали. К сожалению, вот слов покаяния, прости нас, Господи, нет.
Как думаешь, почему, Инна, почему? Ведь человек был, ну, в совершенном месте, совершенный сам, в таких открытых отношениях с Богом. Случилось, да, ошиблись. Но неужели сердце очерствело до такой степени, чтобы вот не повернуться сразу к Богу и не сказать: «Господи, прости, там, да, виноваты». И, я не знаю, может быть, тоже как-то что-то пошло по-другому, может быть, и не пошло бы, но как-то к Адаму и Еву и вообще к человечеству было бы какое-то более, мне кажется, приятное отношение.
Ну, мы с вами сейчас смотрим с позиции верующих людей, мы знаем, что такое покаяние. К сожалению, Адам и Ева не знали, что такое покаяние. Они знали, что такое добро, и знали, что такое смерть. А вот как вернуться, они не знали.
А Господь они... это не открывал им, допустим, через Духа Святого в сердце, что вот как иногда бывает у людей, да, когда он совершает что-то плохое, мне кажется, даже вроде бы и учить этому не надо. Ты хочешь, ну, подойти там, к человеку или к Богу и сказать: «Господи, прости». То есть это как вроде бы заложено в самого человека.
Это мы сейчас, опять же, с позиции верующих, да, людей, мы понимаем это. А спроси у неверующего, что нужно, чтобы обратиться к Богу. Люди не знают это.
Когда мы Адам, знаем, да, тут, но они же не были неверующими.
У них что значит неверующими? Верующий, да, человек, в отличие, вот Иисус сказал, вот блаженные, не видевшие, но уверовавшие, потому что бесы они видят, но не верят. Вот, к сожалению, с Адамом и Евой это было вот это видимое, они видели Бога, они пошли против Него, и они поняли, что они наказаны, но они не знали, у них не было понимания о том, что можно попросить прощения. Это вот этого в них не было заложено. Они должны были понести наказание за свой грех. И они пошли нести это наказание с плачем. Как вернуться? А как вернуться? Вот для того, чтобы они могли вернуться, дана большая-большая история. Начало еврейского народа, потом рождение Мессии, потом церковь, в которой было сказано, как вернуться. А без Иисуса Христа уже вернуться было невозможно. Потому что возмездие за грех – смерть, а без пролития крови не бывает прощения. И вот эта вся цепочка с еврейским народом, который должен был образоваться, с законом, который должен был ему быть дан, с жертвоприношениями в храме, с рождением Мессии. Вот это и есть единственная возможность возврата в рай. То есть у них не было просто этой возможности.
Но мы знаем, как потом это происходило, ты уже перечислила вот эти ходы. Но мы знаем ведь, что Бог, Он справедливый для каждого человека вот с самого начала зарождения человека и до последнего, который будет здесь дышать на земле. И для Адама и Евы была возможность этого, ну, вот этого акта, чтобы попросить прощения. Мне кажется, возможность была. Другое дело, воспользовались они этим или нету.
Не было возможности. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Кого должен был закласть за них Господь? Он и так, чтобы у них была возможность жить,
Да, но жертвоприношение же все равно совершилось, конечно.
Чтобы их одеть в кожаные одежды, чтобы они пошли не беззащитными в этот мир. Было убито животное, и они получили от Бога хотя бы вот такую вот возможность прикрыть свои тела. А дальше они должны были исправлять свои ошибки. Без исправления, без понимания о том, где ты ошибся, невозможно попросить прощения.
Это, наверное, мы переходим, знаешь, в ту категорию понимания прощения и отношения к нему. Потому что сейчас у нас все гораздо проще в этом плане, да, в христианской цивилизации с жертвой Христа, который принес ее 2000 лет назад. Мы приходим к друг другу и говорим: прости меня, там, прости Христа ради, как говорили раньше. И иногда забываем, что не всегда у человека была возможность сделать вот так, это как бы просто. Мы понимаем, что это тоже непросто, это же работа души. Не всегда бывает легко подойти к человеку, к одному и попросить у него прощения. Уж мы это знаем, конечно, в контексте своей жизни. Но раньше это вообще сложно было. То есть храм, жертвы, целая история. И поэтому, когда речь заходит о прощении, конечно, хотелось бы, чтобы Адам и Ева сказали: «Господи, прости». Им сказали: ну, прощаются, дети мои, и возвращайтесь опять в Эдемский сад. И как было бы все хорошо, прекрасно.
Теперь мы просим прощения. На самом деле, они даже были не просить не прощения, а покаяния. Угу. Потому что возврат к Богу может быть только через покаяние. То есть покаяние, тшува, возврат к Богу. Но без пролития крови, то есть без предмета, через которого можно совершить покаяние, он мог сказать им: да, я вас прощаю, но вы идите, исправляйте то, что вы натворили. Наверное, так оно и было. То есть вы прощены, но вы должны понести наказание за все, что вы сделали. Вы знаете, хорошо, что изгнание из рая, да, но потом мы знаем, что кровь Иисуса Христа была пролита на голову Адама, и тем самым Адам получил прощение. Потому что Голгофа – это именно череп Адама. Вот она история, которая началась в Эдемском саду.
И замкнулась этой... потом уже, да.
Да, просто было невозможно. История должна... Они должны... В чем смысл истории? Человек хотел жить сам по себе. Бог сказал: хорошо, я хотел, чтобы вы были при мне. Мои дети... Я вас люблю, я все для вас сделал, я для вас построил чудесный дом, вы могли плодиться, размножаться, населять вот эту землю, которую я вам устроил, дал вам эту прекрасную квартиру многокомнатную с прекрасными условиями. Но вы сказали: нет, папа, мы хотим жить сами по себе. А теперь идите и живите сами по себе, попробуйте. Чтобы потом не говорили, что я вас не пустил, я вас удерживал, я не дал вам свободы. Вот вам свобода. Наслаждайтесь, пользуйтесь. Когда поймете, что к чему приведет вас ваша свобода, вернетесь ко мне, блудный сын. Это в этом вся Библия практически.
Да, интересны эти пересечения, потому что понимаешь, что они разбросаны на протяжении скольких тысячелетий, и они об одном. Ну вот давай поговорим о тяжести все-таки наказания. Вот оно было равномерным, и справедливо ли, что то, что совершили Адам с Евой, получается, так или иначе касается всего человечества? Ну, например, кто-то может сказать: ну, почему я должен отвечать за то, что сделали когда-то люди, которым, ну, не то, что я не имею никакого отношения, потому что мы все равно от них произошли, но тем не менее. И вот справедливо ли это?
Ну, в еврейской теологии все души были заключены в Адаме. И теперь, когда вот эта часть души Адама спускается в этот мир, она спускается для исправления этого мира, для исправления того, что сделал Адам. То есть это уже не наказание, это работа, работа душ. Они должны сделать то, что не смог сделать Адам. Что не смог сделать Адам? Он не смог быть послушным Богу. Вот теперь каждая душа, спускающаяся в мир, должна вернуться к Богу, о чем говорит Великий пост.
Ну, то есть, по большому счету, мы сейчас с вами в проекции так называемого Эдемского тоже сада, если говорить метафорами, какими-то образами, и каждый из нас представляет собой вот этих первых людей в этом саду. Каждый из нас получает возможность быть либо под Божьим покровом, либо самостоятельно строить свою жизнь. То есть вот это претензии не к Адаму, а к тому, что мы сами-то с вами выбираем. История продолжается, она раскрывается, Эдемский сад, вот он здесь перед нами, не в прямом смысле, но в фигуральном, в образном. И жизнь у нас, вот она дана, мы приходим в этот мир. И как мы выбираем, какой путь, исходя из чего, какие у нас отношения с Богом, мы послушны Богу? Если да, один сценарий, если нет, то другой.
Ведь мы даже в нашей жизни, когда мы идем, совершая ошибки, когда мы срываем опять запретный плод, у нас проблемы начинаются. У нас тоже происходит определенное изгнание, да? Пока мы не исправимся, пока мы не поймем, пока не попросим прощения. Ну, мы в лучшем положении, у нас есть через кого просить прощения.
Это да.
У нас есть
это
ходатай,
да.
Нового Завета, да, который отдал за нас свою жизнь, и мы можем приходить к нему со всеми своими проблемами, просить прощения во имя его. Поэтому у нас другая история, хотя похоже.
Да, и это как раз, да, и это-то и важно, потому что когда мы читаем Библию, мы читаем про сегодняшний день и про себя. Вот не только историю, которая была когда-то, там много лет назад, но про себя прежде всего, потому что все отражается и находит вот свои точки пересечения. А, кстати, вот если мы посмотрим на вот сам процесс изгнания из рая, вот как это происходило? Почему был поставлен этот ангел с огненным мечом? Почему нужно было защищать вот это дерево жизни? Почему человеку нельзя было вернуться вот в этот, и вообще этот Эдемский сад, это опять же, что это такое, если говорить о будущем, о прообразе? Ну вот давай сначала начнем с изгнания дерева и ангела. Почему нужно было сделать именно так?
Дерево жизни – это дерево, от плодов которых питаясь, человек получает вечную жизнь. Человек, выбрав зло, взяв плоды с дерева, познание зла, потому что добро, оно как бы жизнь, а вот зло – это смерть. Он стал смертен, то есть в него вошла смерть. И наказание было в том, что уже брать плоды с дерева жизни он не мог. Он не мог жить вечно, познав смерть, познав зло. И поэтому был поставлен херувим огненный, чтобы не пускать туда человека. Ну, это был чисто символ, потому что он бы просто не смог вернуться, да, туда. Но при этом, опять же, Бог дал путь, по которому можно вернуться к этому дереву. Условно говоря, дерево жизни – это Иисус Христос.
Так.
Кто будет есть тело мое, кто будет пить кровь мою, будет иметь жизнь вечную. Вот то дерево, которое в раю, к нему как бы поставили огненного херувима. Потому что человеческая история должна была развиваться таким образом, чтобы человек никогда не мог сказать Богу, что Бог не дал ему свободу выбора. И вот от дерева познания добра и зла, там, где стоит с огненным мечом херувим, пролегла дорога до Голгофского креста. И вот здесь Господь сказал, Отец сказал, слушайте его, идите к нему, через него будете иметь жизнь вечную. То есть есть другое дерево, куда уже не надо было возвращаться. Нужно было идти вперед, нужно было развивать эту историю для того, чтобы вкусить другого дерева, Голгофского креста. А вот Голгофский крест, он дает возможность уже, это мост к тому самому дереву жизни, плоды которого все будут вкушать уже в Царстве Божьем. И мы читаем, что Новом Иерусалиме, туда будут приходить вот книги Откровений все народы,
да,
и будут вкусать вот это вот дерево жизни. Но сначала через Иисуса Христа. Другого пути нет.
Интересно,
это,
дорогие.
Это милость Божия, да. Потому что, вот посмотрите, Адам и Ева согрешили. Чем? Не послушали Бога. Они хотели свободы, они ее получили. Но ведь следующее поколение могло сказать то же самое. Ведь посмотрите, наши внуки делают те же самые ошибки, что их родители. А мы делали те же самые ошибки, что и наши дети. Все циклично, все повторяется. Все идет по спирали. И поэтому каждый человек должен иметь возможность делать свои ошибки. Чтобы не сказать Богу, что ты нас держишь в клетке, мы у тебя марионетки. Но при этом Бог указал, вот вы идите сюда, вот в эту точку. Вот дойдете до этой точки и можете возвращаться к Эдемский сад. Вот скажете там, прости, Господи, принимаю твое прощение. И идите, кушайте с дерева жизни. А иначе нельзя.
Иначе нельзя.
Иначе будет повторяться одно и то же грехопадение постоянно.
Дорогие, пишите ваши вопросы и комментарии по нашей теме. Мне кажется, очень интересно и важно для нас. А мы сейчас двинемся вперед и посмотрим, какая же жизнь у Адама и Евы была после грехопадения. Ну, понятно, это уже не рай. Это другая история. Земля, которая произрастает тернии волчицы, уже об этом сказали. Нужно добывать хлеб в поте лица. Им открылся совершенно иной мир, где нужно было адаптироваться, приспосабливаться, обретать какие-то другие навыки. И, конечно, что? Конечно, надеяться на то, что когда-нибудь эта история будет закончена. Вот мне кажется, что Адам и Ева все-таки надеялись еще при своей жизни, что они вернутся в этот Эдем. Потому что когда они были изгнаны из него, Господь, ну, сначала дал всем сестрам по серьгам, вот, а потом сказал: дорогие мои, выход есть. Если хотите, вот, пожалуйста, путь открыт. Но еще даже добавил одну деталь: без «если хотите», а просто «так будет». И вот он сказал, что через Еву, через семя жены, что очень интересно, потому что обычно все-таки семя у мужа, а семя жены, придет в этот мир человек, который спасет мир. Поэтому, когда Ева родила Каина, она и подумала, что, наверное, вот он, случился этот момент. Она родила человека. Возможно, это было в муках, может быть, это было тяжело. И мы не знаем, о чем она размышляла. Вполне возможно, что это было тоже своего рода такое искупление. Вот я совершила грех, я сейчас его искупила страданиями. Вот в мир пришел человек, и будет нам спасение. А мы знаем, что история только началась. Вот что об этом можно сказать? Как ты думаешь?
Ну, в еврейской теологии там много размышлений на тему Каина. Но не будем это затрагивать, потому что как бы в христианстве не принято считать, что так или иначе, как появился Каин. Ну, даже если возьмем, что это сын Евы и Адама, он уже родился с испорченным геном. Как его родители были непослушны, мы уже говорили, что дети повторяют судьбу родителей.
Да. Угу.
Как родители были непослушны, так и первенец их, он тоже был со своим своеобразным очень характером. И доставлял родителям определенные неприятности. Хотя мы не читаем о том, что он делал, но впоследствии мы узнаем из каких-то источников небиблейских о его жизни, о том, что он возделывал, тоже был земледельцем, что-то у него получалось, что-то не получалось, но характер был довольно вредный. Даже в жертвоприношениях он не почитал Бога.
Вот здесь хочу остановиться сразу по поводу почитания Бога. То есть вот смотри, ты употребила уже жертвоприношение раз. То есть мы понимаем, что после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, свершилось первое жертвоприношение, на них одели кожаные одежды, наверное, они поняли этот смысл, смысл жертвы, и они продолжают эту традицию. То есть они понимают, что у них есть вот эта сейчас связь с Богом, не такая, как в Эдемском саду, но есть другая, и они ее продолжают. И вот как говорит, может быть, еврейская традиция или христианская, как Адам и Ева передавали свои знания о Боге своим детям?
Вербально рассказывали.
Рассказывая.
Во-первых, рассказывали. Во-вторых, Адаму были даны семена деревьев, которые росли в Эдемском саду, которые он мог сажать на земле. И, видимо, они рассказывали, что вот эти деревья мы вынесли из того места, где мы родились, где нас Бог сотворил.
Ну вот интересно, они рассказывали именно историю грехопадения, то есть вывод какой-то был к тому, что вот мы, например, не послушались Бога, и сейчас вот как бы пожинаем, не делайте этого, вот мне это интересно. Или они просто говорили о том, что вот была у нас другая жизнь, мы имели отношения с Богом, вот есть Бог, ему надо служить. Вот интересно, я не знаю, в христианских источниках этого нету. Вот думала, может быть, в еврейских что-то об этом говорится. Я понимаю, что это только прикосновение к теме, это больше фантазии на тему, но все-таки интересно над этим поразмышлять.
Как дети приносили жертвы Богу, значит, они говорили с детьми об отношении к Богу. Иначе бы не было смысла в жертвоприношении.
Да. Жертву
приносили Каин и Авель. Жертву приносили дети. Значит, они знали об отношении с Богом и знали о грехе, который сотворили их родители.
Вот, да, вот это. Угу. Ну, мы знаем, что произошло. Вот это первое убийство, когда Каин убивает Авеля. Много есть предположений о том, почему это происходит, что случилось между братьями. Ну, ты уже обозначила не очень хороший характер Каина. Авель показан здесь человеком совершенно другим. Такое возможно, да, двое детей от одних родителей в одной семье, а тем не менее совершенно разные люди. Но вот твое предположение все-таки, что же лежало в основе вот этого убийства?
В основе лежала зависть. Зависть и ненависть к успехам брата. Мы знаем, что... Авель был земледельцем, а Каин был землепашцем. Иногда скот Авеля проходился по полям Каина, и это вызывало возмущение Каина. Говорят о том, что Каин больше как бы, любил себя, но это так оно и есть, чем всех остальных. И ему важно было его жизнь, его окружение, когда в твое окружение вторгается что-то постороннее. Он хотел жениться на женщине, на сестре, которая была предназначена для Авеля. Это тоже как бы не то, что мне предназначено, а то, что Авелю предназначено.
Это в каких-то еврейских источниках написано?
Да.
Угу. Так что интересная информация.
Вместе с Авелем и Каином рождались сестры. С Каином родились две сестры, с Авелем родилась одна сестра. И они как раз и должны были быть женами. Когда это было можно, тогда еще не было запрета жениться на сестрах. Потому что иного выхода нет. Каким-то образом нужно было продолжать жить.
Ну, думаю, генетика была более крепкая, чем понятно.
Да, генетика сейчас была более крепкая, ничто не мешало им этим заниматься. И поэтому, но Каин по своему характеру, он хотел не то, что есть, а то, что есть у другого. И самое главное еще отношения с родителями. Авель младший. Наверное, так всегда младшим как бы заботам.
Больше внимания.
Внимание. Да? Опять же, зависть, да, что я первый, а к нему лучше относятся. Может быть, относились-то одинаково, но.
Вполне возможно.
Хотя я думаю, что не одинаково, потому что Каин родился еще в Эдемском саду, и с его рождением связаны воспоминания о Эдеме. А у Авеля, уж с Авелем уже не было связано вот это воспоминание об Эдеме, и поэтому с ним было более легко общаться. Да? И самое главное, что отношения с Богом для Каина это было вообще не отношение. Когда нужно было принести жертву Богу, можно было принести и мирную жертву. То есть главное, чтобы было принести от плодов рук своих. Лучшее от плодов рук твоих. Что ты приносишь? Козленка или фрукты? Там. Но главное, чтобы это было лучше. Авель принес лучшее. А Каин принес остатки от своего урожая. То есть то, что надо было сжечь, в любом случае уничтожить, вот это он и принес. И поэтому не за жертву свою он был укорен, не за то, что он принес плоды земли, да, вот жертву, а за то, что он принес ненужные. То, что ему было не нужно, то он принес Богу. А когда он увидел, что его жертва не принята, он, да, он на Бога-то чего обижаться? Он обиделся на брата. Почему его жертву принимают, как всегда? А я что, плохой?
Ну, я думаю, до какой степени должен дойти градус вот этого отношения, чтобы убить? То есть он, интересно, это сделал, вот знаешь, когда в суде разбирают историю, и, допустим, вот историю убийства, и рассматривают, это произошло в состоянии аффекта, и это, допустим, предумышленное убийство, то есть когда человек готовит его, или еще что. И вот когда ты читаешь историю, вот встают эти вопросы. Но все-таки больше, наверное, к состоянию аффекта, потому что вот это долго-долго копилось, складывалось вот внутрь, вот это отношение, как ты говоришь, зависти, возможно, уже начатки ненависти к брату. И вот как последняя капля, то есть когда жертва была не принята, а у Авеля принята, мог быть взрыв вот этого гнева, который, как мы знаем, да, гнева есть не согрешаете, повел за собой вот эту страшную трагедию. Вот интересно, когда ты сейчас рассказывала про Каина, опять же, да, для меня предложение проекции в нашу жизнь. То есть посмотреть на себя. Мы-то как? Когда находимся во взаимоотношениях с другими людьми, нашими близкими. Когда у кого-то успех. Когда кто-то рядом с нами чего-то достигает. Наше отношение к этому. Отношение к этому человеку, к себе, к Богу. Потому что история Каина – это, опять же, ну, это такой архетип. И очень интересно, что приходит время, и Бог разговаривает с Каином. То есть как Господь стучится в сердце каждого человека. И Он говорит, вот грех, но ты господствуй над ним. То есть я знаю, что происходит-то внутри тебя, от меня ничего не скроешь. Я вижу, что с тобой творится. Делай усилия.
И после этого он идет и убивает брата своего.
И после этого он идет и убивает,
значит,
да.
Это было совершенно преднамеренное убийство. Он же пошел, он вызвал его в поле и там убил. Это не было состояние эффекта. Состояние эффекта – это если бы он пришел к нему домой, сказал ему пару слов, тот ответил, этот схватил, что попало под руку, и ударил по голове. А тут он вызвал его. Он вызвал его на бой. А кто ему там вложил камень в руку, это уже другой вопрос. Главное, что сердце его было вполне готово к этому.
Ведь да, мне кажется, что разговор как раз с Богом даже мог подтолкнуть к этому. Потому что когда тебе говорят о твоей нечистоте внутри, ты либо склоняешься к покаянию, либо наоборот начинается вот это желание сделать именно от противного, а я все равно сделаю. И вполне возможно, что вот это как бы тоже явилось таким как бы дополнительным дополнительным сдвигом к тому, чтобы сделать, я не знаю, задуманное или все-таки, я говорю, он был в сильном гневе, и он никак не мог с этим справиться, и это выразилось вот в это. Но мы можем много представлять. Самое главное – это то, что было сделано, да, это убийство было совершено. Но вот дальше, вот интересная такая деталь о печати – тоже много вопросов вызывает, когда Каин не раскаивается, он не говорит Господу: «Господи, прости меня», там сокрушается, посыпает голову пеплом, что сделать, теперь не знаю, как жить. Нет, у него нет размышлений в эту сторону, во всяком случае словесных мы не видим, что внутри там, не знаю. Но он об этом Богу не говорит, но просит его поставить ему печать, чтобы вот никто другой, встретив его, не убил. Я понимаю, что речь идет, наверное, о семье, то есть тоже о братьях, о сестрах, которые, как он полагает, могут мстить за смерть брата. Потому что, судя по характерам, наверное, Авеля любили. А с Каином были такие непростые отношения. Вот что это за печать?
Этого не знает никто.
Ну, как думала, может, предположения тоже какие-то есть?
Там есть предположение о том, что у него на лбу было запечатлено имя Бога.
Ух ты! А почистили такое?
Собственной рукой Бога было имя Бога на его челе.
Вызывает вопрос у людей: а почему Господь это сделал? Вот почему он, получается, как бы вот убийцу Каина сохранил, то есть он не выходит с ним, не разбирается. Вот, например, это ведь еще, знаешь, контрастирует с тем, что происходит с Адамом и Евой. То есть Адам и Ева никого не убили, они вкусили этот плод, но выбрали, в общем, жить самостоятельно, и здесь такое наказание. Да, изгнание из Эдема, вот вам будет терни волчица, тебе в муках рожать. И вообще неизвестно, когда вы спасетесь, потому что Спаситель придет не скоро. Ну, об этом Господь знает. А здесь человек убил, убийство считается одним из самых тяжелых грехов. И здесь Бог, ну, для многих, да, вместо того, чтобы тоже спустить на него огонь, вот что-то сделать, ну, как-то наказать, потому что для человека восстановление справедливости – это наказание за вот такой тяжкий грех. А здесь ничего, вот печать тебе еще поставили, иди гуляй.
Ну, во-первых, Каин раскаялся все-таки в убийстве брата. Он говорит, что я убил брата своего, и за это меня тоже убьют. То есть он понимает, что он сделал.
Он вроде понимает, что сделал, но раскаялся неизвестно, раскаялся он или нет.
Осознание того, что он остался один, что родители от него отвернулись, что общество, как бы, вот, в котором он привык жить, оно отвернулось от него. Ему надо идти куда-то, неизвестно куда. И начинать жизнь так же, как родители начали жизнь на новой земле, так и ему нужно идти и начинать новую жизнь на новой земле. И строить уже свой мир, уже не, даже не тот мир, который строили родители. И вот это вот, опять же, мы знаем, Каинова цивилизация. Бог хотел через Каина показать, что ничто злое не может построить добрую цивилизацию. Что невозможно строить отношения, невозможно строить свой мир на зле. И мы знаем, что Каинова цивилизация погибла, так же, как и Каин погиб от руки своего сына. В конечном итоге смерть приводит к смерти. Да? Земля вопиет, кровь Авеля вопиет, да, от земли.
Ну, то есть получается так, что, сейчас я уточню, как бы Господь его оставляет своей судьбе и говорит: вот там я ставлю тебе эту защиту, чтобы не было такого ощущения, что как раз наказание пришло от меня. Но наказание само тебя настигнет по тому выбору, который ты сделал. То есть вот такое вот.
Да. Что эффект бумеранга. Ничто на земле не проходит бесследно. Возвращается к тебе.
Но я здесь вижу еще, знаешь, такие отголоски новозаветной уже истории, когда Бог удивительным образом просто проявляет себя, ну, как бы здесь некая такая проекция Христа, когда говорится о том, что любой грех, вот какой бы он ни был совершен, он может быть, во-первых, прощен Богом, во-вторых, Господь таким образом, ну, как бы показывает для меня, вот я в этом вижу, что на ком-то зло должно остановиться, иначе оно будет бесконечно. То есть если мы будем убивать друг друга, потому что вот, значит, это правильно, справедливо, а Господь здесь являет вот этот стоп и говорит: нет. А вот здесь мы остановимся. Вот кто Каина убьет, тому отомстится всемеро. Потому что кто-то же должен остановиться. Иначе это будет нескончаемо.
Есть мнение, вот написано, что убил мужа, что его как бы якобы убил его сын, да? Но есть еще мнение, что на него упал дом. Его камнем придавило. Даже как был убит Авель камнем, так и умер Каин от разрушенного дома.
А я сразу вспомнила, помнишь, краеугольный камень, о котором говорят, что если будете противиться Христу, то бойтесь, как бы этот камень не придавил вас. Тоже, да, вот эта история с камнем, такие отсылки, да. Угу. Ну хорошо, дорогие, мы уже так примерно подходим к завершению нашего сегодняшнего эфира. Очень о многом получилось поговорить. Понятно, что мы видим, как Библия нам открывает направление, которое выбирают люди, и они разные. Вот, например, Каин выбирает свой путь и погибает. Но, скажем так, кто из детей Адама и Евы вот как бы выбрал, ну, если говорить таким вот языком, да, светлую сторону, стал носителем именно вот этой истины о Боге? Есть такой человек?
Их. Третий сын, да, тот самый третий сын, который родился после обличения Адама, когда Адам же с Евой после вот этого жуткого случая, они больше не общались, они даже жили в разных странах. Но когда к нему пришли и обличили, то, что он не исполняет своих супружеских обязанностей по отношению к Еве, они соединились, и у них родился Сиф. Тот самый Сиф праведный, к которому пошла уже другая цивилизация.
А они не общались после истории с Каином и Авелем?
Да, после истории с Каином и Авелем они не
общались. А интересный момент, но вот немножко времени у нас есть, в двух словах. А кто был инициатором вот этого разделения? Они обвиняли друг друга, Адам с Евой? Произошедшим.
Ну вот здесь как бы однозначного ответа нет, но как правило начинает все жена.
То есть не так воспитала.
Да, 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 что плохой пример отца влиял.
Вот. Интересно, интересно. Да, здесь интересная такая интерпретация. Но вот
супружеской пары тоже были проблемы в отношениях. Из-за детей, что чаще всего и бывает.
Это правда. Но вот если мы посмотрим на дальнейшую историю, то есть потомки Сифа – это кто?
Это все остальное человечество, которое потомок Сифа – это Иисус Христос, например. Это Авраам, например.
Вот это поближе уже.
Это Ной, например. Это уже как бы вот линия Ноха. Ноя, кто пишет. Перевожу на
руку. Ну вот как заканчивается жизненная история Адама и Евы? Мы знаем, что они прожили много лет. Ну, как нам открывает Писание. Правда, кто-то говорит, что это не те исчисления, что они не 900, а меньше жили. Ну, вот мне, на самом деле для меня это не суть важно.
930 лет прожила Адам.
Да.
Есть такая история, я не знаю, рассказывала или нет, что еще в Эдемском саду Господь ходил между... Пришел в одно место, где были светильники зажженные.
У нас полминуточки, ага. Так.
И показал вот светильник, сказал Адаму, что вот эти души великих праведников, но вот эта душа проживет всего 3 дня. Адам сказал, ну возьми от меня 70 лет, отдай этой душе. И так родился Давид. Вот поэтому Адам прожил 930, а Давид 70.
Слушай, как интересно. Ну вот под завершение, когда их уже не стало, вот их прошел их путь земной, мы видим, что они раскаиваются? Или опять же там ни о чем не говорится в Писании?
Ни о чем не говорится.
Но мы будем надеяться, дорогие. Вот на этом мы закончим сегодняшний эфир. Им спасибо большое, было очень интересно. И, конечно, я хочу, чтобы мы все делали свои выводы. Мы же рассказываем это все не просто так. Спасибо, хорошей вам недели, и Бог вам в помощь. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.